Братья и сестры, ну, к моей или о моем свидетельстве, о моем служении, я хочу слова апостола Павла. Когда его Господь посетил, когда осветил его свет с неба, то он сказал: «Что повелишь мне делать?» То есть человек встретился со Спасителем. Ну, в моей жизни что-то подобное было. Я уверовал в 89-м году, 33 года я жил, не зная Бога. Но вся моя жизнь с того момента, как я начинал помнить себя, ну, 5 или 4 годика мне было, всегда меня сопровождало, ну, такое тягостное состояние, когда я видел, когда умирали люди. То ли близкие, то ли соседи. И всегда задавал вопрос: ну почему, почему, почему люди умирают? В детстве я не соглашался с этим. Даже в детстве у меня так было, когда первый космонавт полетел в космос, Гагарин. Я так думал: ну надо же, такие достижения, в космос летают. А что-то придумать для того, чтобы человек жил и не умирал, никак люди не могут придумать. Космические просторы покоряют все, а вот такого не могут. Я думал: ну надо, может быть, когда-то все-таки придумают люди, ученые, медики, и человек будет жить и никогда не будет умирать. Но время шло, и молодость, и семья, а люди все равно умирают, и близкие умирают. Я смотрел на свою семью, когда уже, ну, жена, двое сыновей у меня, я смотрел на сыновей своих, на себя, и понимал уже во взрослом возрасте, что хочешь ты этого или не хочешь, но когда-то ты, а это для тебя самые близкие сейчас люди. Если когда детство было, мама, папа были очень близкие и дорогие, потом жена и дети, а расставаться-то все равно надо. Хочешь, не хочешь, как бы это ни было мучительно и скорбно, но так вот заложено. Ну, 33 года, и попадает ко мне Библия. Стал я читать Библию с первых страниц. Читая Библию, я понимал, что так, как я живу, жить так дальше нельзя. Я только понимал, а как изменить свою жизнь? Для меня на тот момент было трудно. Как вот изменить? Я только приходил на работу и друзьям говорил: у меня Библия дома, давайте мы как-то по-новому будем жить. Ну, как-то больше внимания уделим семьям своим, женам, детям. Что ж мы для себя, ну, что-то пытаемся зарабатывать, и зарабатывали неплохо, приносили. Но жена всегда говорила: разве мне вот эти деньги нужны? Надо, чтобы ты дома был, и дети, чтобы имели общение. Вот такое желание было у жены, и потом и у меня такое желание, но это только желание. А чтобы изменить жизнь, трудно было. Но время шло, читал Библию, читал, потом откладывал, снова читал, откладывал, но и все-таки понимал, что надо менять жизнь. Если жизнь не поменяется, то она придет к концу. Ну и так случилось, что мы поехали в гости в Германию, жена там моя покаялась, вернулись оттуда, жили мы в Ростове-на-Дону, стали посещать собрания, и я тоже покаялся. И когда я покаялся, когда я понял, что я прощенный, и я понял, что все-таки не так, как я думал, что живет человек, умрет, и на этом конец. И когда все это открылось, то я сказал: Господи, а что ж теперь я могу сделать для Тебя? Потому что, посещая собрания, я всегда слышал: братья и сестры, время такое, что скоро Христос придет, церковь заберет, скоро осталось мало времени, и там призыв был почти каждое собрание. Призыв: братья и сестры, кто откликнется, кто поедет в отдаленные места Ростовской области для служения. Я думаю: ну а куда я поеду? Жилья своего нету, чтобы продать, переехать. А желание было после того, как я покаялся. Но потом все-таки Бог усмотрел, что мы переехали в Краснодарский край. Переехали в сельскую местность. Переехали туда, где верующих не было. Да и сами мы еще не были членами церкви. Я уверовал, а через 2 месяца, ну, сказал братьям, служителям в Ростове, что так и так, мы уезжаем с семьей. Куда? Да подожди, не спеши. Немножко укрепись, возрасти, крещение примешь, а потом езжайте. Нет, мы должны сейчас уехать. Уговаривали, уговаривали, но все-таки то решение, которое у меня было, и у жены моей тоже такое решение, согласие было, мы уехали. уехали в сельскую местность, верующих там не было. В этом селе, куда мы переехали. А мне, куда ты едешь? Пустыня. Ближайшее собрание было 40 километров. Но приехали, все равно переехали, ездили в собрание мы за 40 километров. 5 лет мы туда ездили. 5 лет. Сперва мотоцикл, потом машина, электрички. Ну вот туда ездили. Рукоположили меня через 3 года, как я крещение принял, уже там, в Краснодарском крае, на благовестника. Ну и был момент, когда нужно было служение совершать уже в той церкви, куда мы ездили, там, где были членами церкви. А в сельской месте, ну, в селе, где мы жили, мы проповедовали. Мы ходили из дома в дом, мы благовествовали. Жена у меня благовестник, ну, наверное, намного сильнее, чем я. Хоть я и ответственный по благовестию, но жена у меня – это благовестница. То есть ее Христос спас. И она не может молчать. И когда мы в Ростове жили, она всем-всем говорила. Когда приехали в ту местность, ну, это ее родина была. А ей было откровение – спасай земляков. А как спасать? Она говорит, ну, выйду, когда будет праздник в Доме культуры, все село соберется, я выйду на сцену и засвидетельствую. А братья говорят, ну, а что от этого? Ты засвидетельствуешь и уедешь, а польза будет от этого? Если у тебя такое желание, то нужно там быть, там жить, рассказывать и показывать. И вот мы благовествовали. Ну, знаете, как мы благовествовали? Я, жена и 2 сыновей у нас. Если где-то похороны, вот сегодня говорилось, мы старались всегда идти туда. Придем, попросим у родственников, так и так, хотите, мы почитаем Библию, споем на похоронах. И вот в то время, это 90-е годы были, никогда нигде нам не отказывали. Вот куда придем, и всегда мы проводили служение. 40 минут служение проводили. Читали, пели, стихи рассказывали, проповеди говорили. И вот такое наше было благовестие. 3 года прошло, а покаявшихся еще в нашей местности нету. И решение такое, чтобы я переехал вот в город, куда мы ездили. А жена говорит, слушай, ну не для этого же мы приехали сюда. Вот побыли 3 года, из дома в дом, все село, всем людям, живущим там, рассказали. А теперь уехать, а что? А что? Какой толк будет от нашего свидетельства? Ну только то, что свидетельство, а где же спасенные? Она говорит, а Бог мне открыл, что здесь все равно будет церковь. И поэтому уехать отсюда, это значит, ну, напрасный переезд был. И через 3 года у нас первые души покаялись. Евгений Никифорович приехал, ну, где-то 5 или 6 человек с нашего села покаялось. И мы поняли, что Бог все-таки привел нас туда, чтобы там жить, там свидетельствовать, и что там будет церковь. Ну, на сегодняшний день у нас церковь, 60 членов церкви, большой молитвенный дом размером 10 на 20, оркестр, хор, у нас есть молодежь, дети, подростки. Ну и сегодня мы стараемся благовествовать. Наша церковь, она благовествующая, все благовествуют. И дети благовествуют, и подростки, и молодежь, и пожилые, и люди среднего возраста. То есть благовествовать все мы любим. Ну вот, и так мы благовествуем, и Бог через это служение, Он прилагает спасаемых церкви. Недавно был праздник жатвы. На праздник жатвы пришло к нам 35 человек неверующих. 35 человек пришло, и 4 человека покаялось. Ну, для нашего села, а село наше небольшое, там всего живет 3000 человек. Поэтому, братья и сестры, это наш переезд на новое место жительства, и Бог благословил переезд. Ну, я думаю, что всякий, кто желает переехать, переселиться на новое место, то есть имеет желание и переезжает, Бог благословляет. И Бог через наши переезды, через наше служение спасаемых привлекает в церкви. Но жизнь шла в нашей поместной церкви, но то служение, которое я совершал, как казалось для меня, что это еще мало, еще, Господи, я еще что-то хочу, еще потрудиться. Но однажды было у нас общение большое по благовестию, и там был призыв, кто поедет на служение в Армению. Ну, у меня было большое желание, чтобы поехать, а предлагалось поехать всего 2 человекам, то есть 2 братьям. И вот шло общение, я думаю, ну, а вдруг кто-то вперед меня придет, скажет, и все, и я не попаду. Я ждал, когда же будет перерыв, чтобы первого подойти и сказать, что я желаю. Ну да, я изъявил свое желание, и я поехал с братом Сашей Костенко. Он уехал туда на постоянное место жительства, сейчас он там. А я уже с ним как помощник. Ну и там первый год я 8 месяцев пробыл в Армении на служении. Ну там можно сейчас кадры показать на Нагорный Карабах, если это быстро возможно. Как началось служение? В Армению заезжали наши братья по благовестию. Потом переехал Саша, и мы с ним там были. И в Армении образовалась группа. За Нагорный Карабах мы только слышали, что там война была, Азербайджан, Нагорный Карабах, большая разруха была. И я все время вот так размышлял о Нагорном Карабахе. А там служил наш брат. Уверовал, он здесь на Украине был, в Николаеве, а потом переехал туда, его забрали в армию. И я хотел сильно его посетить. И вот все-таки однажды была возможность, я поехал в эту далекую местность, это где-то 500 километров дороги по горам, там, где служил брат Тигран. Ну, нашел я его, с трудом я его там отыскал, нашел. И там я встретился с группой верующих. Высоко в горах группа верующих уверовала, и я попал туда. А женщина, которая уверовала, она говорит, слушай, я молилась несколько лет, чтобы в мой дом, ну, приехал верующий человек, который бы объяснил, как правильно жить, как правильно поступать уверовавши. Это вот Степанакерт, это праздник жатвы. Это Мартакерт, это вот где сейчас живет Гагик. Это устраивается дом молитвы в Мартакерте. Это строительство. То есть в Нагорном Карабахе, братья и сестры, тоже Бог благословил. Сейчас там три группы. Это в столице, в Степанакерте, в Мартакерте группа и еще в одной местности. Это вот крещение брата Гагика в этом году. Принял он крещение. А несколько дней тому назад у него брак был. То есть брат Гагик, он женился. Это вот в прошедшее воскресенье. Но служение в Нагорном Карабахе совершается, проповедуется. Знаете, когда мы туда ездили, и очень часто ездили, то мы всегда встречались с властями КГБ, и нам всегда запрещали. Нет, нельзя, у нас военное положение, и проповедовать сейчас людей собирать нельзя. Нельзя, нельзя. И один из начальников говорит, как только отменится военное положение, я первый пойду к вам в собрание. Но до сегодняшнего дня военное положение не отменилось. Но а проповедовать все-таки мы там проповедуем. Проповедуем и библиотечное служение, которое не раз забиралось. И так людей собираем, и Бог благословляет проповедь в Нагорном Карабахе. Один эпизод я расскажу, братья и сестры. Совершали мы служение в Армении, и потом нам надо было возвращаться. А случилось так, что, находясь в Армении, документы, которые у меня были, ну, мои личные документы, документы на транспорт, ну, украли. Украли все документы. А возвращаться в Россию, это нужно проехать 3 границы. Ну, думаю, как? Восстановить документы в Армении, это, ну, невозможно. Это нужно было или ехать, а как ехать? Без паспорта не проедешь. Но все-таки мы обратились в милицию. Мне напечатали на листочке бумажка в клеточку, что это я, Кондратьев Сергей, там написали все, что у меня транспорт есть, вот такой-то транспорт. Ну, они вот это все напечатали, дали эти бумажки. Мы загрузили наш автобус полностью литературой, Евангелием на русском языке и другая литература, и отправились, помолились и поехали. Но я тоже... Трудно мне представлялось, приедем на границу и вот с этими бумажками. Ну, кто пустит? И знаете, помолились, и все-таки мы поехали. Приехали на первую границу, на удивление пропустили нас. Посмотрели все эти бумажки, я им рассказал, что случилось. И они отпустили. Отпускают, и мы едем. Подъезжаем к столице Грузии, Тбилиси. Ночь, кругом люди вооруженные. И мы не поняли, что происходит. Когда ко мне подошли проверять документы, один из начальников говорит: слушай, нужно арестовать твой БУС, забрать, поставить на штрафплощадку, а ты поедешь в Россию, восстановишь документы, а потом приедешь, заберешь. Но я понимал, если так, то вернуться и забрать транспорт, ну, это бесполезно будет. Он посмотрел, потом говорит: да, некогда нам заниматься тобой, и мы поехали. На другой стороне города снова нас вооруженные люди встречают. Ну, посмотрели, и, видать, им было не до нас. И они нас тоже отпустили. Но после я узнал, что в эту ночь готовился переворот. В Грузии должен был произойти переворот, поэтому кругом вооруженные люди. И когда мы подъехали уже на границу с Осетией, проверяют мои документы все, проверил. Говорит: ну, а как ты проехал? Я говорю: вот так проехал. Он говорит: а здесь не проедешь. Он прям так и заявил. Или заплати вот такую определенную сумму. Я говорю: ну, таких денег нет у меня, чтобы заплатить. Он говорит: ну, не заплатишь, тогда не проедешь. Я говорю: слушай, ну, сколько раз мы здесь вот ездим и проезжаем, и вы как-то способствовали нам, помогали нам. Он говорит: сколько раз ездил, а сейчас не проедешь. И знаете, ну, я ему все рассказал. Я ему рассказал, какая моя семья, как мы сюда ездим и кому проповедуем, все рассказал. Думаю, как-то его немножко расположить. А он качает головой: нет, хоть и семья у тебя большая, все равно сегодня ты не проедешь. Или можешь вот сейчас идти пешком, а транспорт оставляй здесь. Ну, я вот так уткнулся, где-то про себя стал молиться. Он тоже замолчал. Молчит, и я молчу. А перед этим человек говорит: если Бог поможет вам, тогда проедете, а так нет. И знаете, он потом резко поднимается и говорит: скажи имя Бога. Я говорю: имя Бога нашего Иисус Христос. Он собрал все эти бумаги, которые были, отдает мне и говорит: езжай. То есть, братья и сестры, ну, это для меня, это действительно явное чудо, это рука Божья. Вот с такими бумагами, с такими документами проехать три границы – но это невозможно, невозможно. И вот он говорит: наезжай. То есть, действительно, имя нашего Бога. Я понимаю, почему он задал такой вопрос, почему он не задал другой вопрос мне. Потому что там запрещенное вероисповедание свидетелей Иеговы в Грузии. И часто эти люди, они прикрываются себя баптистами, прикрывают. И поэтому он резко задал вопрос и должен был услышать ответ. Да, действительно, имя Бога нашего Иисус Христос. Потому что пред именем Бога нашего Иисуса Христа должно преклонить колено, всякое колено, небесное, земное и преисподнее, всякое колено, братья и сестры. И вот так я проехал эту границу, отпустили нас. И когда оставалось до дому 30 километров, пост останавливает меня. Ну, я уже иду смело, тут 30 километров, хоть забирайте, хоть что, я уже дома. Когда захожу, он показывает документ: слушай, я не пойму, вот человек приехал с документами аж с Армении. Откуда вы? С этими бумажками, с Армении? Я говорю: да, с Армении. Он на меня смотрит и на сотрудника, и говорит: отдай ему бумажки эти, их уже обобрали как липок, пусть едет домой. Братья и сестры, на всем этом пути, ну, Кавказ, Грузия, Армения, там деньги, все только деньги. Мы не заплатили ни одной копейки. Вот эта поездка была — ни одной копейки. Где-то Бог закрывал и на постах глаза сотрудникам. Он закрывал, что мы едем на автобусе, на котором нету никаких документов, которые бы удостоверяли, что это действительно транспорт принадлежит. Но это Бог, это Господь. Вот так Он благословляет, братья и сестры, там, где мы немножко со своей стороны прилагаем усилия в том, чтобы потрудиться, и Бог благословляет. Поэтому сегодня в Армении, ну, благословение есть, есть спасенные из этого народа через благовестие. Бывало, мы благовествовали в городах, каялось по 30-40 человек. Вот такой народ расположенный, слушать Слово Божие, и покаяться могут. Но, конечно, чтобы кому-то остаться в церкви, мало таких людей. Народ особо там погряз в оккультизме в Армении и в Нагорном Карабахе. Там гадания сплошь и рядом. Люди просыпаются, пьют кофе и гадают. В обед они снова собираются, пьют кофе и гадают. И вечером Вот так проходит жизнь. И поэтому они-то принимают, потому что и гордятся тем, что они христиане, первые христиане. То есть в третьем столетии они первые приняли как государство христианство. Но от Иисуса Христа народ этот очень-очень сильно далекий. Но все равно проповедуется там Евангелие, и люди обращаются. Но можно теперь немножко за Грузию я расскажу. Там Южная Осетия. Южная Осетия. Братья и сестры, вы, наверное, тоже слышали событие, которое совсем недавно произошло в Южной Осетии. Это короткая война. Она длилась всего несколько суток. Это вот столица Южной Осетии, Цхинвал. Вот такое разрушение. Верующие наши в этой местности, там больше 10 членов, никто не пострадал, никто не погиб. И дома верующих тоже не пострадали. Хотя есть населенные пункты, которые полностью стерты. Ни одного дома не осталось. Вот так вошли грузинские войска и истребили все там, разрушили. Вот это похороны. Женщина хоронит сына в собственном своем дворе. То есть выкопала яму и похоронила сына своего. Следующий кадр – это литература, наша литература, которая вот находилась в доме, и там тоже дом пострадал. Но литература наша там не пострадала. Ни одна книга не сгорела, не пропала. В этот момент, когда эти события происходили в Южной Осетии, война, я находился в Абхазии. То есть в Абхазии тоже было напряжение очень высокое, там тоже могла открыться война. Но трехдневная война в Осетии, в Абхазии войны не было, но в Абхазию сильно стянуты войска. Вот эти дни, когда мы были, и море, и железная дорога, и дороги, они все были переполнены военной техникой. Но после короткого времени Южную Осетию признали как независимое государство, Абхазия тоже признана как независимое государство, дали им этот статус. Но сейчас в Абхазии, конечно, сразу все изменилось. Дома сильно подорожали в связи с тем, что и Олимпиада, и Абхазия там тоже будет задействована. В Абхазии у нас 3 церкви и 1 группа. Это в Гаграх, в Сухуми, в столице, в Ачамчире и город Кварчели. Там образовалась группа вследствие наших благовестий. Ну, немножко расскажу за благовестие в Абхазии. Знаете, когда мы начинали благовестие ближе к границе грузинской, то там были сильные сопротивления. Ну, и не разрешали нам, и арестовывали, и забирали. Но когда узнавали, кто мы, служение нам разрешали. Однажды братья вышли перед собранием с библиотекой и людей пригласить. Их забрали в милицию, держали около 2 часов. Но когда узнали, кто они, один из начальников вызывает братьев и говорит: слушайте, вы нашли не то место для благовестия. Рынок – это не место для благовестия. Я вам покажу, где надо благовествовать. То есть участие принимает человек, который не знает. И он вывел братьев на центральную площадь города Ачамчири. Ну, сейчас можно пока остановить. Я расскажу за Абхазию. И говорит: вот это место для благовестия. Тут люди не заняты, тут люди ходят, они могут остановиться, послушать. Но мы приняли, что все-таки это участие Господа нашего через этого человека. На следующий день мы пришли на это место, поставили аппаратуру, включили музыку и готовимся к служению. Объявляем людям, что вот скоро здесь будет богослужение. Подъезжает одна машина, выходят люди и так грубо, нагло обращаются к нам: уберите, выключайте, убирайтесь отсюда. Но мы стоим. Одна машина отъехала, подъезжает через некоторое время другая машина и говорит: неужели вам непонятно? Выключайте, убирайтесь отсюда. Не разрешим проповедовать. Но мы стоим. Потом они видят, один из них подходит, говорит: милицию мы видим, что вы купили. Нас тоже купите. То есть, ну, а милиция вокруг нас стоит. И этот человек здесь стоит рядом, а он только наблюдает. А у нас здесь идет вот такая борьба. Они говорят, убирайтесь отсюда, иначе вы лишитесь и машины, и аппаратуры вашей, и вас некоторых сейчас в багажник джипа и в горы увезем. И там будем разбираться. Вы думаете, что вот это люди, которые стоят здесь, они вам помогут? Они вам не помогут. И вот такая борьба. И вдруг вот этот начальник через дорогу стоит, высоко поднимает руку и говорит, начинайте служение свое. Ну, мы начали служение, а этим людям говорим, ну, вы подождите, служение закончится, мы сделаем вам подарки. Знаете, они простояли больше часа, послушали все и ждут же подарки. Ну, мы собрали литературу и на русском, и на армянском, и на абхазском, и подходим к ним. Ну, и каждому дарим книгу. Они эту книгу листают. А где подарок? Где подарок? Так подарок у вас в руках. Самый дорогой подарок. Нет, это не подарок. Где-то должны быть деньги. Нет у нас денег. Мы приехали сюда даром проповедовать. И мы никому не платили, ни милиции, никому. Мы даром приехали вам рассказать о самом дорогом и ценном об Иисусе Христе. Но знаете, они все-таки это взяли этот подарок и говорят, на кого вы надеетесь? Мы же здесь вас можем как котят расстрелять. И никто вас искать здесь не будет. Но в то время Абхазия была в таком положении. Поэтому, а мы говорим, мы надеемся только на Иисуса Христа. Если бы наша надежда не была на Иисуса Христа, мы бы сюда к вам не приехали. Зачем нам сюда ехать? Ради чего? Но мы приехали, надеясь на Иисуса Христа, и проповедовать вам то спасение, которое и вам принес Христос. Ну и знаете, в этом городе мы проповедовали около недели, целую неделю. И все время с этими людьми встречались. И никто нам никакого вреда не сделал. И ночью мы ездили, и вечером, и днем. То есть Бог нас там хранил. Потом мы переехали в Ткварчели. Это вот где группа образовалась, братья и сестры. Там мы много проповедовали. Но там люди расположены были. Мы как только заехали и узнали, что мы верующие, один человек ко мне подходит, слушай, но вы что-нибудь сделаете для нашего города? Какой-то дом или вот там храм разрушенный восстановите, чтобы мы могли ходить, где-то поклониться, где-то послушать Слово Божие. Сделайте что-нибудь для нашего города. Я удивился. Я говорю, мы будем стараться. Бог силен и вот это устроить в вашем городе. Да, и в этом году мы купили молитвенный дом в этом городе. Мы много благовествовали в этом районе. Это горный район Абхазии, братья и сестры. Численность жителей в этом районе и в этом городе, много людей жило, 50 тысяч человек. На сегодняшний день, то есть когда мы начинали благовествовать, жителей там 5 тысяч. То есть вот так резко количество жителей сократилось. Но люди покидали, русские уезжали в Россию, да и местные жители Абхазы тоже уезжали. Но остались люди, и все равно там проповедуется Евангелие. И никаких препятствий не было никогда в благовестии в этом городе. А однажды начальник милиции вызывает брата, который туда переехал. Он вызывает его к себе в кабинет и говорит, слушай, брат. Нет, он его не называет братом, он говорит, слушай, Владик, а почему вы мало благовествуете в нашем городе? Он говорит, как мало? Ну, стараемся, и братья приезжают с России, мы же часто проповедуем. Нет, вы мало проповедуете. В наш город заезжают люди с другим вероисповеданием. Вы должны так проповедовать, чтобы эти люди здесь не могли закрепиться. А почему? В чем дело? Потому что вот эти люди новые приехали, адвентисты седьмого дня, а они, приехав, стали продавать литературу. И вот на это обратил внимание начальник милиции. Он говорит, они продают литературу, и поэтому вот мы видим, что ваша проповедь, и как вы проповедуете, и сколько раздали литературы даром. Поэтому, Владик, ты говори своим там братьям, пусть они чаще приезжают и проповедуют в нашем городе. То есть, братья и сестры, вот такая Абхазия, вот такой народ в Абхазии. Но тоже люди собираются. Вот стоит объявить, через 15 минут на место, где проходит служение, собирается по 40, по 50 человек, дети. И люди не хотят уходить. И по 3 часа мы проводим, уже и темно, может быть, мы закончим. И вроде и дождь начинается, люди, нет, еще побудьте, еще расскажите. То есть вот такая и Абхазия. Но членов церкви тоже из этого народа мало. И каются люди, но вот так утвердиться, чтобы быть в церкви. Мало таких людей. Поэтому, братья и сестры, жизнь на Кавказе у нас – это фотография служения в Грузии. Это крещение на границе. Вот эта речка, где крещение, это граница. Там и люди в военной форме с оружием ходят, ну и охраняют наших верующих. Это лагерь, в Грузии лагерь. Когда вот эти события начались в Южной Осетии, а лагерь находился недалеко от Осетии, то все, кто заехали в лагерь, тоже были, ну, в переживании большом, что будет, не дойдет или и до них вот это военное действие. Но Бог сохранил и детей, и всех, кто находился в лагере. В Грузии у нас тоже где-то человек 170-180 членов церкви. Служение совершается в этой республике. Это вот военные люди, которым тоже свидетельство об Иисусе Христе. Это крещение вот на реке, которая границей является. Все по Грузии. Ну, немножко можно Азербайджан. Кавказ, он у нас наполовину христианский, ну, остальное – люди, которые исповедуют ислам. Ислам, но в этих республиках и в государствах проповедовать намного сложнее. Открыто выйти с библиотекой даже очень сложно в Азербайджане и в Дагестане. Но там благовестие проходит через личное свидетельство. Как-то находят людей, дома, которые более расположены, и туда приходят благовестники, вечера проводят, беседы. И через это все-таки есть люди, которые из азербайджанского народа становятся членами церкви. Где-то 100 человек, члены церкви из азербайджанцев, это нашего братства.
Ну, это вот так.
Ну, сейчас уверовавшие азербайджанцы, уже есть рукоположенный благовестник, азербайджанец. Ну, если азербайджанцы, то они проповедуют на азербайджанском языке. Русские, конечно, проповедуют на русском. Это вот служитель. Вот здесь есть снимки Кусары. Да, там есть церковь, там строится молитвенный дом. Вот это... Это, по-моему, верующие в Кусарах. Да, вот это брат, который ответственный в Кусарах. Есть там группа наша верующих, и молитвенный дом строится. Это тоже Азербайджан. Это вот брат с гитарой, он азербайджанец, но живет в Германии. Но он ревностный благовестник там, в Германии. Ну, жена у него не азербайджанка, поэтому у него-то и было желание вернуться в Азербайджан проповедовать, но пока он там находится. Иногда приезжает и проповедует народу своему. Это вот тоже благовестие в Кусарах, в их районе. Вот так вот, вот это молитвенный дом строится. Братья и сестры, Кавказ, когда-то он был полностью христианский. И Азербайджан... И Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия. Люди все, они были христиане. Но вследствие войн турецких, часть Кавказа, она исламизирована. У нас есть брат один, инвалид. Можно те фотографии. Проповедует народу кабардинцам, черкесам, адыгейцам. И вот недавно поездка моя с ним была в Кабардино-Балкарию. И вот трое молодых людей подошли, подарили мы им Евангелие на кабардинском языке. И начал он рассказывать об истории, ну, кабардинского народа. И он говорит, что мы-то все равно когда-то были христианами. А знаете, один из них говорит: да я знаю, во мне играет христианская кровь. То есть у них не забыто. И вот сейчас, знаете, 5000 Евангелий на кабардинском языке издано и находится там, на Кавказе. И вот, вот это брат, он в коляске, у него нижняя часть туловища, она не работает, парализованная. В этом году он проходил лечение в САКах. То есть у него был сильный пролежень, который очень мешал ему благовествовать. Но и так мы услышали, что в вашей местности в САКах там есть клиника, где лечат эти пролежни. И мы его туда привезли. И слава Богу, он все-таки там вот этот пролежень залечился, зарос. И он как только вернулся оттуда, ему врачи говорили: ты подожди хотя бы полгода, отлежись, укрепись. Но он, вернувшись оттуда, говорит: как я могу отлеживаться? Там люди погибают. Не могу я. Звонит мне: поехали. Я говорю: да подожди, подожди немножко, укрепись. Нет, поехали. Но мы с ним поехали. Раздали больше 50 Евангелий на кабардинском языке. Это крещение в нашей местности. Это строительство молитвенных домов. Это тоже благовестие. И в строительстве принимают участие у нас подростки. Это были осенние каникулы. И нужно было помочь строительству молитвенного дома в Ростовской области. Ну и мы объявили подросткам, всем, кто желает на время каникул осенних, поедем строить молитвенный дом. Ну, поехали, и за три дня мы построили, то есть доделали молитвенный дом, стены поставили. Ну, вот такая жизнь, братья и сестры, у нас на Кавказе. Благовестие совершается, может быть, где-то и не совсем так, как оно должно было совершаться. Где-то, может быть, меньше мы. Это вот Абхазия. Это во время, когда я там находился. Вот такая обстановка. Военная, техника военная. Ну, на тот момент, конечно, напряжение было, ну, серьезное. Переживание было, что вот-вот может открыться война и в Абхазии. Это строительство тоже молитвенного дома. Все. Да. Поэтому, ну, так вот мы живем на Кавказе. Кавказ – это многонациональная местность. 6 государств в нашем объединении. Это Грузия, Армения, Азербайджан, Россия и 2 государства, которые объявлены – Абхазия и Южная Осетия. 2 больших края – это Краснодарский и Ставропольский. И несколько республик – Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Ну, почти из всех народностей есть члены церкви. Мало, где-то по одному человеку. Поэтому Бог и там вот благословляет тружеников у нас на Кавказе. Ну, а так я вкратце рассказал о служении у нас на Кавказе. Поэтому, когда будете молиться, вспоминайте о Кавказе, о нашем служении и помолитесь, чтобы Бог благословлял и дальше служение на территории Кавказа. Ну, все. Помолимся, братья и сестры. Отец мой небесный, я благодарю Тебя сердечно за то, что могу быть на конференции по благовестию этого объединения. Благодарю Тебя за то, что мог поделиться свидетельством о служении у нас на Кавказе. Христос, дорогой, благослови, чтобы это служение благовестия, чтобы оно достигло еще многих-многих людей, разных национальностей, разных вероисповеданий, чтобы могли Тебя принять как личного Спасителя. Чтобы сегодня благовестие было не во свидетельство народам, но чтобы оно было еще многим во спасение. Поэтому благослови это служение у нас там на Кавказе. И здесь я друзей, братьев и сестер тоже благослови в их служении, чтобы и через служение здесь, на Украине, было бы еще много-много спасенных. Пусть через это служение Твое имя возвеличивается и прославляется, имя вечного Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.